Доброй субботы, дорогие друзья. Это «Эхо Москвы», программа «Время», «Время Белковского». С вами в студии Станислав Белковский. Пожалуйста, подписывайтесь на YouTube и YouTube канал «Эхо Москвы», где выходит наша программа. На канал в Яндекс.Дзен, где она тоже выходит. Обязательно подписывайтесь на эксклюзивный телеграм-канал «Белковский», который наш главный информационный спонсор, особенно сейчас, накануне войны, в круглосуточном режиме. И сотрудничайте с организацией ФСБ, которая держит руку на неровном пульсе наших времен. Эпиграф. Осип Эмильевич Мандельштам. Немучнистой бабочку и белой в землю я заемный прах верну. Я хочу, чтоб мыслящее тело превратилось в улицу, в страну, позвоночное, обугленное тело, сознающее свою длину. Возгласы темно-зеленой хвои с глубиной колодезной венки тянут жизнь и время, дорогое, опершись на смертные станки, обручи краснознаменной хвои, азбучные крупные венки. Шли товарищи последнего призыва по работе в жестких небесах, принесла пехота молчаливо восклицанье ружей на плечах и зенитных тысячи орудий, карих то зрачков или голубых. Шли нестройно люди, люди, люди. Кто же будет продолжать за них? Осип Мандельштам. Это из воронежских тетрадей. Осип Эмильевич Мандельштам, как известно, находился в ссылке в Воронеже с 1634 по 1937 годы, где были написаны, на мой взгляд, лучшие его стихи. Там его навещала в том числе Анна Андреевна Ахматова, написавшая после этого свое всем известное «И в комнате опального поэта дежурит страх, и муза в свой черед, и ночь идет, которая не ведает рассвета». И воронежские тетради нельзя было не вспомнить на этой неделе, потому что в Москве побывала министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс, которая поставила под сомнение суверенитет России над Воронежской областью, а заодно Ростовская. Это было в полемике с ее российским коллегой Сергеем Викторовичем Лавровым, который объяснял, что учения на территории этих регионов не затрагивают ничьих интересов, ибо происходит на суверенной территории РФ. Никогда не признает Великобритания российский суверенитет над этими регионами, заявил Элизабет Трасс, но перепутав, очевидно, Воронежскую и Ростовскую область с Донецкими и Луганскими областями Украины. Что еще раз, кстати, подчеркивает, насколько западные люди не интересуются, на самом деле, всем, что происходит за пределами их мира. Да, действительно, я думаю, что треть американцев не знает, где находится Украина. Почти столько же не знали, где находится Россия до недавнего времени, но Владимир Владимирович Путин раскрутил нашу страну. Теперь все знают, где она находится, потому что она источник глобальной нестабильности, опасности и угрозы. Но все равно я уверен, что какой-нибудь там маньяк с улицы Вязов или персонаж фильма «Мстители» более известен американскому народу, чем даже Путин, не говоря уже о России в целом. Но Элизабет Трасс можно понять и простить за это. Не за все ее можно понять и простить. Вернее, простить можно за все, конечно, по-христиански. Но нельзя понять, как можно, как может британский министр иностранных дел после Брексита ездить в Москве к могиле неизвестного солдата на немецкой машине, на «Мерседесе». Тут какой-то двойной Нельсон, я бы сказал. Но можно понять про Воронежскую область, потому что, видимо, главе британского МИДа известно выражение «бомбить Воронеж». Я думаю, что наша аудитория, она очень хорошо известна, но если вдруг кто-нибудь, особенно из молодежи, этого не знает, то бомбить Воронеж – это значит оттаптываться на собственном народе или за амбиции, успехи, неудачи, за все, что происходит с российскими элитами и с государством на международной арене. За все отдувается наш русский человек, вернее, представитель многонационального РФ народа, глубинного того самого народа. И поскольку бомбить Воронеж слышали все, то, видимо, Элизабет Трасс решила, коль скоро Россия бомбит Воронеж, то это не российская территория, и признавать суверенитет РФ над Воронежем не надо. Ну, что вполне логично, почему надо бомбить своих? Не все же могут до конца понять логику этого бесконечного убомбления собственного народа, которого в любой ситуации не жалко. Жалко кого угодно. Да, он хату покинул, пошел воевать, чтобы землю в Гренаде крестьянам отдать. И, конечно, Россия должна спасти Центральноафриканскую республику Мали и Буркина-Фасо. И только что на этой неделе посол Центральноафриканской республики в Москве заявил, что Запад столетиями не мог ничего сделать с этой страной, а Россия там навела порядок за один год силами несуществующей ЧВК «Вагнер». Но она по российскому законодательству не существует. И, кстати, сегодня легендарный повар Владимира Путина, известный в таком качестве человек, во всяком случае, Евгений Викторович Пригожин, подал в Европейский суд по правам человека иск по поводу того, что его ни в коем случае нельзя ассоциировать с ЧВК Вагнера, и никакого отношения он к этому не имеет. Мы, кстати, всегда говорили, что формально Евгений Викторович Пригожин никак не связан с ЧВК Вагнер, да и не может быть связан, потому что как он может быть связан с несуществующим, запрещенным российским законодательством? По российскому законодательству это наемничество. Уголовное преступление, оно карается по статье 359 Уголовного кодекса РФ, поэтому какой там ЧВК Вагнер? Кстати, я подумал сейчас, что когда Владимир Абрамович Кехман, нынешний генеральный директор МХАТа имени Горького, станет реализует свою главную жизненную мечту и станет генеральным директором Большого театра, видимо, это случится в ближайшие пару лет после того, как господину Кехману удастся воссоединить МХАТ к его юбилею в 2023 году, то он мог бы, вот памятуя о судьбе вагнеровского Тангейзера в Новосибирском театре, из-за скандала, вокруг которого господин Кехман прибыл в Новосибирск, он мог бы поставить, опять же, на сцене Большого театра что-нибудь типа ЧВК Вагнер. Такой попурри из произведений известного германского композитора. Ведь нам внятно все, и мрачный, и острый гальский смысл, и сумрачный германский гений, как сказал Владимир Владимирович Путин на встрече с французским президентом Эммануэлем Макроном. Правда, Эммануэль Макрон этого не расслышал, потому что сидел на другом конце то ли 6, то ли 10-метрового белого стола. Кстати, можно еще учредить премию «Белый стол» за то, кто лучше всех слышит Владимира Путина, находясь от него на космическом во всех смыслах этого слова расстоянии. Кстати, с русскими великими поэтами на этой неделе приключилось что-то еще, а именно с Борисом Леонидовичем Пастернаком, потому что жители города Касимова Рязанской области решили спасти так называемый «Дом Живаго». Но на самом деле это дом дяди Бориса Леонидовича Пастернака, врача Иосифа Сидоровича Кауфмана, где летом 1920 года великий поэт останавливался, потому что он сильно заболел, вернувшись в тогдашнюю Россию из Марбурга, из Германии. В общем, в Касимове у своего дяди он лечился и был так рад этому городу, что даже призывал всю семью туда переехать надолго или навсегда. И писал родителям, что Касимов – это что-то вроде русского Марбурга. И вот дом Кауфмана, то есть в скобках Пастернака, в Касимове, он же известный также как «Дом Живаго», поскольку, возможно, Иосиф Исидорович Кауфман – это один из прототипов доктора Живаго, разваливается, уже почти совсем развалился, и жители Касимова обратились с призывом спасти дом к кому же? Ну, конечно, к тому человеку, который и должен этим заниматься, и гражданину той страны, которая должна интересоваться русской историей и творческим наследием Бориса Леонидовича Пастернака в первую очередь. Квентину Тарантино, конечно, великому американскому кинорежиссеру и кинодеятелю, в широком смысле, я бы сказал. Потому что известно, что Квентин Тарантино – большой поклонник Пастернака. А вот в России уже никого не нашлось, кто бы мог решить проблему этого дома в Касимове, овеянного славой Пастернака и известного пастернаковского лета 1920 года. Вот. И здесь, поэтому, вопреки традиции нашей программы, я начинаем мы все с эпиграфа, а продолжаем не рубрикой «Мавзолей», которая начнется буквально через 40 секунд. В преддверии этой большой войны нужно сделать еще глубокий вздох, и вздох, и вдох. Это была почти случившаяся оговорка по Фрейду, но она не случилась. Чтобы потом все-таки выдохнуть, надо же сначала вдохнуть, как говорилось в известном классическом произведении советского кинематографа, чтобы сначала купить что-нибудь, чтобы продать что-нибудь ненужное, сначала купить что-нибудь ненужное. Вот. Поэтому начинаем с рубрики «Платные советы». Напомню, платные советы предоставляет организация ФСБ наша за 1 000 000 рублей за совет. Платить надо на счет организации ФСБ в экосистеме Сбер. Если кто-то думает, вернее, так сказать, адресат нашего совета, что можно не заплатить, он ошибается, потому что в наше время нельзя не платить ФСБ, каким высокопоставленным и прославленным человеком ты ни был. И даже если ты живая легенда, мегазвезда, как тот человек, которому мы даем этот совет, это, конечно, Анатолий Борисович Чубайс, спецпредставитель президента по вопросам устойчивого развития. Известно, что Анатолий Борисович Чубайс тоже весьма не чужд Борису Леонидовичу Пастернаку, особенно в лице своей супруги Авдотьи Андреевны Смирновой. Известно, что для Авдотьи Андреевны Смирновой и ее семьи Пастернак это дело чести, доблести и геройства, поскольку дед Авдотьи Андреевны, писатель Сергей Смирнов, был председателем на том собрании в 1958 году, где Бориса Леонидовича исключали из Союза писателей, собственно, за доктора Живаго и Нобелевскую премию, от которой он вынужден был отказаться. И это такая родовая травма, которую семья избывает, и именно поэтому, конечно, Анатолий Борисович Чубайс и Авдотья Андреевна Смирнова-Чубайс должны были поселиться в Переделкине, прямо напротив дома Пастернака. Их резиденция построена на том самом поле Пастернака, где Борис Леонидович любил гулять, и который фигурирует в разных его произведениях, особенно в «Гамлете», первое, что приходит на ум, Помните, гул затих, я вышел на подмостки. Я один, все тонет в фарисействе, жизнь прожить, не поле перейти. Вот это то самое поле Пастернака, на котором сейчас произрастает Анатолий Борисович Чубайс. Поэтому мы даем ему совет по поводу Касимовского дома Живаго, он же дом Пастернака. Что это могло бы стать выдающимся пиар-проектом для Анатолия Борисовича в его нынешней непростой роли, когда он отстаивает свою территорию как идеолога российского устойчивого развития. Я, кстати, считаю, что более правильный перевод английского sustainable development – это гармоническое развитие, а не устойчивое. Но перевод устойчивый для современной России хорош, потому что психологически это куда удобнее Владимиру Владимировичу Путину, который любит все устойчивое. Для него поэтому перемены, связанные с современной глобальной повесткой, могут восприниматься как признак стабильности, а не революции. Стабильность он боготворит, революции ненавидит, поэтому пусть лучше будет устойчивой. Так проще с ним договариваться на эти темы. Поэтому можно сделать город Касимов столицей устойчивого развития, разместить в этом доме Живаго резиденцию спецпредставителя российского президента по устойчивому развитию, то есть Анатолия Борисовича Чубайса. Но чтобы градус пиара был максимален, надо и пригласить все-таки в Касимов того самого Квентина Тарантино. То есть Анатолий Борисович должен оплатить не только, мы советуем, реконструкцию дома, где разместится его же резиденция после этого, но и визит Квентина Тарантино и торжественное открытие резиденции с ретроспективой фильмов великого режиссера, который мог бы свой последний 10-й фильм в своей биографии, он обещал закончить на 10-м фильме, снять про Анатолия Борисовича Чубайса. Рабочее название этой картины Квентина Тарантино – «Человек, который во всем виноват». Оно, конечно, больше похоже на название фильмов «Братьев Коинов», но какая, в конце концов, разница. А теперь все-таки рубрика «Мавзолей». То, что Анатолий Борисович перечислил на 1 000 000 рублей, я не сомневаюсь. Рубрика «Мавзолей». Мавзолейная аналитика по косвенным признакам. Определяем, что происходит в российской политике, в России, вокруг нее и в мире вообще. Война же готовится, да? Уже все кипит и бурлит не по-детски. Как известно, Джозеф Байден в разговоре с рядом западных лидеров заявил, что война начинается, по данным американских разведок, точно 16 февраля во время Олимпиады. Будет большое вторжение российских войск в и на Украину. Помощник господина Байдена, советник по национальной безопасности, прошу прощения, господин Салливан, заявил, что начнется все с воздушных ударов, в том числе и по Киеву. По состоянию на сейчас, вечер 12 февраля, около 20 стран самых разных, от США до Японии и от Эстонии до Израиля, призвали своих граждан срочно покинуть Украину. При этом было заявлено, что никакая военно-транспортная авиация никого возить не будет. Выбирайтесь сами, потому что прибытие военных и военного транспорта на территорию Украины станет безусловным казус белли, а так еще, чтобы мир можно спасти и войну отложить. И этому посвящен и сегодняшний разговор Владимира Владимировича Путина с Джозефом Байденом как бы по телефону. Со всех сторон несутся грозные предупреждения, в частности. В Черном море вот собралась небывалая за много лет группировка кораблей. И, во-первых, туда пришла вся атлантическая группировка российского военно-морского флота. Как сообщает нам, при необходимости высадиться под Одессой, противовоздушная оборона российских крейсеров полностью лишит возможности использовать против них авиацию. Артиллерия погасит очаги сопротивления на берегу. Комплексы «Калибр» не допустят применения каких-либо противокорабельных систем. И туда с помощью уже прибывших кораблей можно перекинуть до 2 бригад морской пехоты с техникой, высадить прямо в порту в Одессе, либо на пляжах, и во многом решить судьбу вопроса и начать таки большую войну, которая давно ожидается. И мэр Киева Виталий Кличко сегодня приступил к мероприятиям по эвакуации украинской столицы. Соединенные Штаты Америки фактически закрывают свое посольство. Частично оно переедет на запад Украины, то ли во Львов, то ли в Ивано-Франковск. Кстати, переезд в Ивано-Франковск затрагивает и меня лично, потому что, может быть, это станет поводом для возобновления обсуждения возвращения города его исторического названия Станислав, к чему я призываю много лет, и особенно последние многие три года, как, с тех пор, как к власти в Украине пришел Владимир Александрович Зеленский. Правда, пока эти призывы услышанные почему-то не были. Но, может быть, сейчас они актуализируются. Да, вот два представителя американской администрации заявили, что ожидают ужасающей кровавой кампании, которая начнется с 2 дней воздушных бомбардировок и радиоэлектронной борьбы, за которыми последует вторжение с возможной целью смены режима. При этом все же американская администрация говорит, что окончательного решения о войне Владимир Путин еще не принял, и значит, можно его уговорить и отговорить. При этом телекомпания CNN несколько более оптимистично заявляет, что Белый дом полагает, американский Белый дом, что президент России Владимир Путин был застигнут врасплох из-за публикации американских разведданных о подготовке вторжения на Украину. Публикации американских разведданных были тщательно согласованы Советом национальной безопасности США, разведным сообществом и другими агентствами национальной безопасности, чтобы сорвать планы России и снизить эффективность любых операций. И американские чиновники отметили, что есть признаки того, будто эта стратегия работает. Представитель разведки сказал буквально следующее. Мы надеемся, что русские удивлены тем, что союзники, в скобках США, знают об этом, то есть о подготовке России к предполагаемому вторжению в Украину досконально, и что у них есть согласованная реакция. Он добавил, что полезно заставлять власти России сомневаться в себе и заставить их усомниться в том, что действительно могут выполнить свои планы, сохранив при этом секретность и эффект неожиданности. То есть, СНН фактически говорит, что по-прежнему паника нагнетается тем, чтобы в последний момент предотвратить войну, спасти Европу от большой войны, от этого кошмара, который описывается разными источниками, и после чего выдвинуть Джозефа Байдена и Владимира Владимировича Путина на Нобелевскую премию мира, наконец, долгожданную за 2022 год, хотя их вклад в таком случае в спасение человечества, он значительно превосходит уровень и масштаб Нобелевской премии мира, то есть по отдельной номинации, им нужно дать на двоих, как Кастро и Палуксу, Аресту и Пиладу, как сказал все тот Джозеф Эмильевич Мандельштам, «Бог нахтигаль, дай мне судьбу Пилада, или вырви мой язык, он мне не нужен». Им нужно дать Нобелевскую премию за особые заслуги перед человечеством. Нужно ввести такую номинацию в этом 2022 году. Если же они премию не получат, в том числе за то, что война все прогнозируемая одной из сторон все же начнется, тогда придется Нобелевскую премию мира таки вручить футбольному болельщику. В связи с этим я напоминаю, что 14 из 15 футбольных клубов российской премьер-лиги договорились бойкотировать фан-айди и не соглашаться на его введение как элемента большого брата. И только один клуб согласен на фан-айди. Догадайтесь с одного раза какой. Конечно, это грозненский «Ахмат». Так что, опять же, возвращаясь к призыву к Дмитрию Андреевичу Муратову, главному редактору «Новой газеты», лауреату Нобелевской премии мира, выдвинуть футбольного болельщика как социальную группу, представителя социальной группы на Нобелевскую премию мира. Лишь астрологи, пожалуй, убеждают нас в том, что войны все-таки скорее не будет, чем будет. Потому что именно сегодня, 12 февраля, как нам сообщают, начинается 12-й лунный день в созвездии Рака, который делает все знаки зодиака чуть более чувственными, милосердными и добрыми по отношению к окружающим. И этот период может растопить сердце даже самых хладнокровных представителей гороскопа, в число которых входят весы. А весы – это как раз Владимир Владимирович Путин, ну а Скорпионе Джозефа Байдена и говорить не приходится. Сегодня, как сообщают нам астрологи, весам захочется проявить себя с романтической стороны, добавить немного игривости и флирта в отношения, порадовать близких или неблизких приятным сюрпризом, например, вот отказом от войны, или любимым блюдом. А любимое блюдо Владимира Владимировича Путина в отношениях с США с некоторых времен – это сочетание угроз, блефа и полублефа по покеру. Действительно, почему бы не порадовать этим блюдом именно сегодня в разговоре с Джозефом Байденом. И сегодня важно чувствовать благодарность за все события, которые будут происходить в вашей жизни. Это в будущем вернется для вас только, Владимир Владимирович, добром. Поэтому вот на астрологов последняя надежда. Правда, рейтинговые агентства, такие как Moody's, Standard & Poor's and Fitch, по-прежнему считают, что большой войны не будет, хотя санкции все равно могут быть, но не полностью убийственные, и не будет отключения России от свифта по этим данным, но могут быть болезненные достаточно санкции против банков, с которыми Россия в конечном счете не справится, и рост ее ВВП затормозится, но в то же время и полной катастрофы не случится тоже. Поэтому как раз до сих пор остается неясным, действительно ли кто-то планирует большую войну, или просто мы подходим к кульминации Карибского кризиса 2021-2022 годов. Она должна случиться именно и ровно на следующей неделе, когда за несколько минут до катастрофы все же основные игроки договорятся о том, что Россия сегодня называет неделимой безопасностью. Что такое неделимая безопасность? Это когда есть какая-то договоренность о безопасности в равной мере для всех. Чтобы все чувствовали себя в одинаковой безопасности, чего никогда, естественно, в жизни не бывает, поскольку безопасность – это и вопрос твоего физического состояния, готовности сопротивляться угрозам самого разного толка и порядка, и вопрос твоего психологического состояния, ощущения опасности, но давайте будем считать, что оно есть. Поэтому точно на сегодняшний день сказать, будет война или нет, мы не можем, хотя мой прогноз, что Владимир Путин не мастер больших войн, и логика этих процессов совершенно иная, остается в силе, но вероятность сглазить все больше. Поэтому с замиранием сердца ждем следующей недели и кульминации Карибского кризиса. И скажем о том, как выглядит все это с точки зрения стратегии Владимира Путина и системы его тактик в нынешний момент, а также заодно о стратегии и тактике Соединенных Штатов. Владимир Путин стратегически, о психологии вопроса мы говорили, и тут ничего нового не происходит. Владимир Путин, безусловно, бросает вызов своему отцу Соединенным Штатам, хочет убить младшего брата Украину, Это так оно и остается в силе. При этом испытывая одновременно страх кастрации по линии отца. В более сознательном контексте, в контексте сознания, не бессознательного, сознательного, не бессознательного, что с этой точки зрения Владимир Путин стремится к демонтажу американо-центричного мира. На этой неделе, кстати, отмечали 15-летие знаменитой Мюнхенской речи Владимира Путина, сказанной им на Мюнхенской конференции по безопасности, произнесенной им на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале 2007 года, где, собственно, эта цель впервые была внятно и развернуто обозначена, что однополярный мир не имеет права на существование. А как возник американо-центричный мир, то есть главная единственная сверхдержава США, он возник по итогам Третьей мировой по нашей классификации, то есть холодной войны, начавшейся с речи Уинстона Черчилля в Фултоне в 1946 году, когда стало ясно, что антигитлеровской коалиции больше не существует, и что Советский Союз, англосаксонский мир, безусловно, вообще евроатлантический мир, являются врагами и как минимум жесткими конкурентами, а не союзниками в обустройстве современной им реальности. И закончилась эта война условно 9 ноября 1989 года, когда рухнула Берлинская стена, а вместе с ней и Советский Блок. Вот американо-центричный мир – это закономерный результат холодной войны. Как же отменить результат Третьей мировой войны? Нужно устроить Четвертую мировую войну и по возможности ее выиграть. Этим Владимир Владимирович Путин и занимается. Это Четвертая мировая война, гибридная война, уже идет с весны 2014 года, как минимум с Крымской эпопеей. Поэтому говорить о том, что война будет, в общем, не очень корректно. Она давно идет, и она идет в головах людей, потому что 8 лет милитаризации, тотальной, в первую очередь, милитаризации сознания не прошли даром. Вообще, хочу еще раз подчеркнуть, я отсылаю уважаемую аудиторию к моей статье «Памяти мадам Шпенглер. Осенние заметки о психологии войны», которая была опубликована много лет назад. Ее легко нагуглить, как говорят в нашем современном информационном мире. Что, вопреки Карлу фон Клаузевицу, я склонен полагать, что не война является продолжением политики другими средствами, а наоборот. Политика является продолжением войны. Война – это психология. Это форма аддикции. Ну, как алкоголизм или наркомания. Человек, который вступил на путь войны, сходит с него с огромным трудом. У него возникает зависимость от войны. Он становится военнозависимым или военноманом. И в конечном счете целью такого человека-аддикта является продолжение процесса своей зависимости, продолжение своей зависимости. Да? Точно так же, как алкоголик все время думает, как бы ему выпить, под каким предлогом это не происходило, наркоман как бы заполучить дозу, так и аддикт войны хочет все время воевать. И поэтому войны, как правило, ведомые аддиктами войны, никогда не преследуют целью установления прочного и долгосрочного мира, в лучшем случае перемирия и передышки. Целью является продолжение бесконечной войны. В соответствии с белковской теорией перманентных процессов, вообще любой конечный земной процесс только тогда может быть полностью успешным с точки зрения своего подлинного, истинного, скрытого часто смысла, если он перманентный. Ясно, что там, коммунистическая революция в начале 20 века могла быть успешной в глобальном масштабе только как перманентной. Я абсолютно здесь прав Лев Давыдович Троцкий. Как только все остановилось, процесс остановился, революция стала невозможной. Это касается войны, это касается любви и самых разных проявлений жизни. Потому что как только аддикт останавливается в преследовании своей аддикции, ему становится понятно, что он не решает с помощью аддикции проблемы, а создает. Поэтому, чтобы твердо идти по пути реализации своего истинного замысла, он не должен останавливаться ни на минуту. Владимир Путин не человек войны, он не аддикт войны. Его аддикция – это скорее небытие. Таких людей довольно много. Как говорила Марина Ивановна Цветаева, «Я не хочу умереть, я хочу не быть». Его стихия – это прошлое, история, стабильность. То есть, что так или иначе исключает развитие текущего наличного бытия. Это, может быть, несколько более сложная полемика, полемика по сложному вопросу, которую мы вынесем за пределы рубрики «Мавзолей», может быть, даже программа «Время Белковского». Именно это дает надежду на то, что большая война не является для него самодавляющей ценностью. Для него самодавляющая ценность – это разрушение того миропорядка, в котором он совершил очередной карьерный рывок, как мы с вами говорили. О трех циклах саморазрушения Владимира Владимировича Путина тоже в спецвыпуске, посвященном психологии, глубинной психологии, психологии бессознательного того, что происходит сегодня в современном мире на пороге войны в условиях Карибского кризиса. И в этой Четвертой мировой войне он должен добиться эффективного одиночества. Да, он не пытается создавать никаких альянсов. Альянс с Китаем, естественно, является фейком и блефом. Это может быть система каких-то тактических мер и договоренностей. Но напомню, что Китайская Народная Республика, помимо всего прочего, по-прежнему признает украинскую принадлежность Крыма. Какое что-то альянство. Да? И что-то ничего в этом направлении не сдвигается. И вопрос о Крыме не был внесен в декларацию Владимира Путина и Си Цзиньпина, обнародованный в день открытия Пекинской Олимпиады. Поэтому это путь Путина по-прежнему обособление. Так, чтобы никто к нему прикасался, никто к нему не трогал. И подлетное время, то есть он был бы также недостижим для всевозможных инструментов чуждых влияний. Не оружие, это метафора, а влияний. Да? Как нужно защититься от внешнего мира? Обособиться, отгородиться от него, как он отгородился от Эммануэля Макрона этим 10-метровым столом. И по легенде, согласно Reuters, значит, это случилось потому, что Эммануэль Макрон не сдавал ПЦР-тест, отказался сдавать, а ПЦР-тест якобы не сдавал, не делал, потому что не хотел оставлять россиянам свое ДНК. Но про ДНК это перебор. Мне просто показалось, что Эммануэль Макрон, будучи человеком амбициозным весьма и молодым очень, просто посчитал это требование унизительным сдавать ПЦР-тест, что вполне логично и объяснимо. А, например, Касым-Жомарт Кемалович Токаев, президент Казахстана, также известный нам с вами как Игорь Иванович Токаев, помните, это его псевдоним, чтобы Путину было легче запомнить, как его зовут, не отказался сделать ПЦР-тест, поэтому сидел совсем рядом на своей недавней встрече с российским президентом в Кремле. Вот. Но, как сообщает нам тоже Рейтер, видимо, это, источником этой информации является сам президент Макрон. Владимир Путин большую часть своего разговора с французским коллегой посвятил обидам прошлого. Вот это типичный синдром аддикта небытия, который вот хочет впасть в анабиоз, которого не интересует будущее. Потому что если тебя интересует будущее, ты не будешь постоянно ссылаться на прошлое, неустранимые, неискоренимые, неисправимые обиды. Как раньше было в прошлом, черт побери. Нет. Надо обязательно вспомнить, что вы были неправы, 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 неправы. И когда мы с вами окончательно разойдемся, тогда мы поймем, как было плохо, что мы с вами сошлись, и как хорошо, что мы с вами разошлись. В этом смысле угроза изоляции полной, да, России, прекращение отношений с Западом по целому ряду вопросов существует. Но это все-таки небольшая война. Для нас это плохо, это бомбить Воронеж, потому что мы перестанем пользоваться многочисленными достижениями современной евроатлантической цивилизации в гуманитарной и технологической сферах. Мы не сможем пользоваться более былой свободой перемещения еще и много чем, но это тоже отдельная песня уже за пределами дискурса войны. И особую здесь позицию, кстати, занимает Турция, которая сейчас хочет быть большим миротворцем, и она не призывает своих граждан покидать Украину. И, наоборот, всячески досадует на то, что Запад ведет себя неправильно и кричит, что большой войны таки не будет. При этом, с точки зрения Кремля, Владимир Путин, Турция является одним из наибольших источников угрозы во всей этой ситуации. Да-да, несмотря на нашу как бы дружбу между Кремля с Реджепом Тайипом Эрдоганом. Потому что есть версия, согласно которой Турция с помощью Украины хочет заполучить ядерное оружие в неком секретном партнерстве. И тогда как бы и Турция, и Украина вместе одновременно станут ядерными державами, что, конечно, Россию совершенно бы не устроило. Поэтому спешить на переформатирование обсуждения вопросов неделимой безопасности и украинской проблематики с евроатлантического на турецкий Владимир Путин не спешит, несмотря на неформальный пакт Путина и Эрдогана, который предполагает, что две эти страны, два этих лидера могут как-то кромсать свое постимперское пространство без участия Запада, результатом чего и стало кромсание Армении в 2020 году. Здесь, кстати, надо вспомнить про Туркменистан. Почему? Потому что Туркменистан, с одной стороны, это прекрасный образец одиночества, столь чаемого или лелеемого Владимиром Владимировичем Путиным. Страна не входит, располагает большими природными ресурсами, зарабатывает много денег. Она четвертое в мире государство по объемам газа природного. Она не входит ни в какие альянсы, как и Россия хочет. Вернее, Россия хочет входить только в один альянс ООН. Во-первых, потому что он был создан во время холодной войны, так сказать, и тем самым символизирует не поражение в холодной войне, а победу во Второй мировой. И сам факт существования ООН ставит под сомнение результаты холодной войны, поскольку США не догадались распустить эту организацию в начале 90-х годов. А во-вторых, еще потому что, естественно, там, в ООН, внутри в Совете Безопасности, он России играет на равных США. Поэтому такой альянс устраивает, и Владимир Путин, как и в Мюнхенской речи 15 лет назад, так и сегодня, подчеркивает, что только он может решать проблемы глобальной безопасности, но не Евросоюз, не НАТО, ничего такого. Во-вторых, тут произошла какая-то странная вещь. Сегодня президент Туркменистана Гурбангулы Меликгулиевич Бердымухамедов заявил, что он уходит в отставку, чего никто от него не ожидал. 12 марта дает дорогу молодым, поскольку он достиг возраста пророка, 63 года, и уступает место своему 40-летнему сыну Сердару, ныне вице-премьеру. Ну, формально не ему, а тому, кого выберет туркменский народ на, конечно, свободных, прозрачных, демократических выборах, уже 12 марта, через месяц. Вот это, безусловно, конечно, результат казахстанских событий, потому что господин Бердымухамедов понял, что надо в здравом уме и твердой памяти уходить от власти и ставить биологического сына преемником, чтобы потом, через несколько лет, не случилось то, что случилось в Казахстане. Чтобы не было такого мятежа и смуты, и чтобы внешний игрок, в казахстанском случае Россия, а кто в туркменском случае неизвестно, выступал модератором и умиротворителем этой смуты. Да. Поэтому здесь... Да, кстати, еще Туркмения близка к России в том смысле, что... Она поставила интернет под контроль, там запрещены западные соцсети, Facebook, Twitter и так далее, запрещен YouTube, заблокированы полностью анонимайзеры, и, в общем, так сказать, то, к чему Россия, возможно, стремится и в таком объеме не достигнет, но как формат обеспечения одиночества, изоляции, в общем, так или иначе, является идеалом для нынешнего хозяина Кремля. Вот. И Гурбангулы Меликулевич Бердымухамедов, уходящий президент, неожиданно уходящий президент Туркменистана, он есть, согласно одной из версий, является биологическим, хотя и неофициальным сыном Сапармурада Ниязова, Туркменбаши, первого президента независимого Туркменистана. Поэтому, если это действительно так, ну, здесь мы ставим знак вопроса, мы не можем это ни подтвердить, ни опровергнуть, то значит, действительно идет династия наследников Сапармурада Туркменбаши. Значит, сначала был сын, потом внук станут его преемниками, хотя роль родственников в уходе в лучший из миров, в лучший мир Туркменбаши в конце 2006 года до сих пор не ясна. И поэтому гарантии безопасности, конечно, не могут состоять в том соглашении, которое Россия подпишет или не подпишет с США и НАТО. Собственно, и текст этого соглашения так составлен, что чтобы его подписать было невозможно. И у Кремля не может быть никаких иллюзий по этому поводу. Вот еще на этой неделе... Значит, МИД России уставим Марии Владимировны Захаровой отказался принять ответы генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга и шефа европейской дипломатии Жозепа Борреля на письмо министра иностранных дел Лаврова о неделимости безопасности, потому что письмо-то было адресовано 37 странам Европы и Северной Америки, а кто же уполномочил НАТО и ЕС на это отвечать? Что в переводе с языка МИДа России на все остальные означает следующее. Мы не хотим мира, в котором есть какие-то организации, альянсы, де-факто подконтрольные США. Мы не хотим американо-центричного мира. Мы хотим договариваться только с каждой страной поодиночке, что дает нам свои преимущества. Да, вот, например, с Венгрией же договариваемся. Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии, получил дополнительные объемы газа по низкой цене и тут же заблокировал членство Украины. Венгрия как член НАТО заблокировал членство Украины в киберцентре НАТО. Да, значит, в любом случае, внутри НАТО, если мы не будем договариваться с НАТО как коллективным представителем всего евроатлантического мира и континентальной Европы, то уж мы всегда найдем пятую колонну, которая поддержит наши интересы. То есть целью является не упорядочение евроамериканцентричного мира, а его ликвидация путем хаотизации. Именно поэтому, извините, что повторяюсь, стартовый проект соглашения, предложенный Москвой и Вашингтону, был заведомо неписуем и не согласуем. Вот. И, кроме того, Россия активно использует сейчас термин «англосаксы». Он все время звучит из уст официальных лиц, что вся угроза миру исходит теперь от англосаксов. Не от Запада как такового, а именно от стран, где исторически входивший в состав Британской империи и во главе с США, как фактическим правопреемником Британской империи, над которой никогда не заходит солнце, и где родным основным является английский язык. И вот эти англосаксы, типа, они и ссорят весь мир между собой, для того, чтобы отстоять свои геополитические интересы. Они ссорят Россию с континентальной Европой, они ссорят Россию с Японией. Вот. Мне тут довелось почитать всякие концептуальные материалы на российском государственном РИА Новости, где утверждается, что англосаксы убили не только Павла I, ну, что отчасти может быть и правда, чтобы предотвратить союз Российской империи с наполеоновской Францией, с Наполеоном. Ну, и, оказывается, Григория Ефимовича Распутина они убили, чтобы исключить примирение России и Германии. То есть, видимо, в том учебнике истории, где Владимир Путин будет объявлен спасителем человечества, Сальватор Мунди, помните картину Леонардо да Винчи, на самом деле фейковую, как и то, что будет сказано о Владимире Владимировиче Путине в учебнике истории. Да, вот, там же будет сказано, что, оказывается, Григорий Ефимович Распутин – это положительный герой русской истории, который хотел мирного выхода Российской империи из войны, а англичане помешали. Англичане же, согласно этой версии, организовали, конечно, русско-японскую войну, которая привела к первой русской революции и так далее. И вот сейчас поэтому надо убедить континентальную Европу и многие еще какие-то центры сил, что не нужны ни НАТО, ни Евросоюз, никакие организации, замыкающиеся на США в рамках американо-центричного мира, а, опять же, нужно раздробить этот мир. и чтобы никто не вмешивался во внутренние дела друг друга, как никто не вмешивается во внутренние дела образцовой идеальной для нас Туркмении, Туркменистана. Правильно? Всем ведь наплевать, что руководство Туркмении делается своим верноподданным народом. И вот нам бы тоже так хотелось, чтобы всем было наплевать, и никто не спрашивал, что там у вас сажают за на 5 лет за Майнкрафт. Кого? Вот так же в Туркмении же не спрашивают, что там, кого сажают и за что. И как, какой уровень жизни у туркменского народа. Вот так и нам бы хотелось. И что, чего можно добиться только путем разрушения американо-центричного мира. Но здесь наши элиты правящие немножечко забывают о следующем. Что английский язык является сегодня главным не только среди англосаксов пресловутых, но и вообще везде, поскольку это язык развития технологического прогресса, всех новейших достижений, так сказать, и заменить английский язык в этом качестве невозможно. В этом смысле он является собственностью исключительно англосаксонского мира, а сама геополитика вообще принадлежит прошлому, да, потому что в эпоху возвращения, в которой мы живем, главное является не геополитика, а идеи и технологии. И смысл, если действительно предыдущий исторический ион был эпохой борющихся братьев, опять же, Каина и Авеля, и поляризации разных позиций, то наступившая эпоха – это эпоха снятия диалектических противоречий, которая избавляет от необходимости рассуждать вот в этих категориях геополитических альянсов и систем интересов. От чего, конечно, современная Россия уйти никак не может, поскольку у нее есть идеология. Это неправда, что у путинской России нет идеологии. Конечно, это никакое не возрождение СССР, поскольку в условиях ориентации на одиночество и туркменскую модель никакое восстановление СССР невозможно. И вообще создание любой империи основано на мягкой силе, то есть на экспорте идей, образцов и технологий. А Россия этим не занимается. Она может только угрожать жесткой силой окружающим для преследования своих целей. Ну, а поставки газа по низкой цене – это не мягкая сила, это просто формат подкупа, тоже по-своему весьма эффективный, но тем не менее. Вот. Но Владимир Путин же лидер Всемирной партии прошлого, он и должен задержать мир в этом прошлом. Но весь мир задержать в прошлом не может и бессознательно это понимает, поэтому должен отделиться от всего мира, чтобы задержать в прошлом хотя бы себя. С помощью, естественно, да, так вот, извините, возвращаясь к идеологии России. Идеология России – это все-таки монетократия, власть денег, это культ мамоны. Именно поэтому никому не приходит в голову, что, условно говоря, несмотря на все противоречия между США и Францией, они все-таки могут дружить вокруг определенной системы ценностей, да, в то время как Россия может дружить с кем-то только на уровне интересов. Вот, например, Россия оказывает услуги Израилю в Сирии, обеспечивая возможность для Израиля там, ликвидировать некоторые террористические очаги, а также обеспечивая охрану сирийско-израильской границы. Вот и Израиль оказывает России встречные услуги, например, запретив поставки своих вооружений всем странам на Украину и в Украину. И сейчас Израиль, возможно, готовится принять еще некоторые деньги, которые, возможно, сбегут из Западной Европы перед угрозой санкций, деньги российского происхождения. Там пример Венгрии мы уже обсудили, с Германией Северный поток тоже. Поэтому, когда мир полностью избавится от ценностного наполнения и станет просто системой баланса интересов в двустороннем ключе, вот это и будет настоящая победа Владимира Владимировича Путина и его системы взглядов, которая, так сказать, так или иначе требует обособления, как я уже говорю, от будущего, а значит и обособления ухода от мира. Кстати, в День всех влюбленных 14 февраля Государственная Дума, Совет Государственной Думы будет рассматривать вопрос о признании ДНР и ЛНР. А поскольку как раз накануне полностью провалился очередной раунд переговоров в нормандском формате по Минским соглашениям в Берлине, то, возможно, шансов на рекомендации признавать ДНР и ЛНР будет больше, хотя, возможно, и компромиссный вариант, поскольку все же Россия рассчитывает, что США додавят Украину на имплементацию Минских соглашений, для чего, естественно, большая война не нужна. Ну, дай бог, чтобы Владимир Путин и Джозеф Байден ее успешно предотвратили. Здесь на сегодняшний, на этой неделе, конечно, нельзя не сказать о том, что титаны недавнего прошлого начинают болеть, хворать и стареть стремительно. Это и Владимир Вольфович Жириновский, который после 8-кратной вакцинации заболел COVID-19 в тяжелой форме. И Геннадий Андреевич Зюганов, который лег в ЦКБ, правда, официально утверждается, что это он сбежал из Государственной Думы в больницу, потому что в Государственной Думе все болеют. 300 депутатов из 450 болеют ковидом. А теперь он должен сбежать из больницы, потому что в больнице есть риск тяжело заболеть ковидом. Наконец-то до человечества дошло, что госпитализация, когда не нужно, способствует заболеваемости, а не наоборот. И, конечно, Александр Васильевич Масляков, лидер КВН, передал бразды правления своей во главе этого мегапроекта Дмитрию Нагиеву. Так что начинается смена тех лидерских лиц, которые мы привыкли видеть бессменными и неизменными на протяжении последних нескольких десятилетий. Что само по себе подталкивает и к идее, что и Владимир Владимирович Путин может быть не вечен. Ну, как, собственно, Горбангулы Милин Гулиевич Бердымухамедов, который передает власть сыну, понимаешь, лучше, опять же, в относительно молодом возрасте и в полном расцвете сил эту власть передать. Но, конечно, Путин передаст власть, если передаст, только в том случае, если он обеспечит себе гарантии безопасности, то есть договоренности с США, не обязательно подписанные на бумаге, или если подписанные, то не в том виде, в котором они были переданы Вашингтону 17 декабря, если он будет твердо уверен, что Россию никто не съест и никто не будет вмешиваться в ее внутренние дела, тогда уход от власти возможен. Потому что, собственно, опыт Дмитрия Анатольевича Медведева был признан неудачным в соответствии со сказкой «Колобок», именно потому, что третий российский президент поддался на сладкоголосое пение Запада и чуть было не слил российские интересы. И вот такой эксперимент повториться не должен. Это должно быть исключено в принципе. Вот. А теперь у нас, конечно, рубрика «Ковидославие». Поскольку вокруг COVID-19 развиваются и укрепляются тренды, которые набрали силу в недавнем прошлом, и которые стали необратимыми, на мой взгляд, в день победы, великой победы над ковидобесием 2 февраля, когда был опубликован доклад университета Джонса Хопкинса, о чем мы говорили подробно в прошлый раз, доклад, в котором были признаны неправильными ключевые меры мировых элит по борьбе с эпидемией, в частности, карантины, локдауны и самоизоляция. И я думаю, что уже в этом году, наконец, будет произведен анализ избыточной смертности, который покажет, что в основном эта избыточная смертность последние 2 года была связана именно с управленческими решениями, а не с вирусом как таковым. В частности, вот сейчас идет активная полемика о том, что резко выросла в мире смертность от рака, потому что онкобольные или не могли получить медицинскую помощь с ее параличом на карантин на ковидном фронте, или просто сами боялись обращаться к врачам, потому что не хотели заболеть ковидом. То есть, мы с вами ковида боялись больше, чем рака, поэтому не лечились и умирали от рака. Это же касается инфарктов, инсультов, вообще сердечно-сосудистых заболеваний, ну, не говоря уже о панике и всех прочих кошмарах, которые мы с вами неоднократно обсуждали. И надеюсь, что в этом году уже, так сказать, легенда о том, что избыточная смертность связана именно в основном с ковидом, тоже рухнет. И на этой же неделе продолжилась борьба народов за свободы, с одной стороны. В некоторых странах продолжают отменяться антиковидные ограничения от Польши до Израиля. Израиль, который гордился весьма жесткой системой этих ограничений, отменил их значительную часть, в том числе и необходимость использования зеленых паспортов в ряде публичных мест 7 февраля. В Канаде, как мы знаем, в ряде европейских стран продолжается восстание дальнобойщиков, так называемый конвой свободы, который в Канаде уже почти привели, если не к падению правительства Джастина Трюдо, то, по крайней мере, к серьезнейшему политическому кризису. Причем надо сказать, что и Джастин Трюдо, и Эммануэль Макрон, вот лидеры такого типа, весьма демократические правители демократических государств, почему-то, когда начинают говорить о протестах против их ковидобесия, сразу переходят на риторику незабвенного Александра Григорьевича Лукашенко. Они начинают говорить, что протестующие – это сплошные маргиналы и фрики, алкоголики и наркоманы и так далее, и так далее. Вот, так сказать. Так что Александр Григорьевич Лукашенко тоже для чего-нибудь полезен демократическому миру. Тем не менее, нас, конечно, продолжают всячески и запугивать тоже. И, например, вот на этой неделе член-корреспондент Российской академии наук, замдиректора ЦНИ эпидемиологии и Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, оказывается, что если мать невакцинированная перенесла COVID-19, то у ребенка ее IQ будет на 20% ниже. Это выдающееся эпохальное заявление, потому что, итак, COVID-19 начался, эпидемия объявлена 10 марта 2020 года. Значит, дети, которые родились в эпоху ковида, им сейчас меньше 2 лет так или иначе. Иными словами, господин Горелов утверждает, что IQ изучался у новорожденных и грудных младенцев. Как же он изучался? И как это соотносится с представлениями об IQ, в формировании которого значительную роль играют, с одной стороны, генетические факторы, с другой стороны, социальные факторы. Они не только болезни матери в период беременности. Вот, но на что господин Горелов, конечно, ответит, что он член-корреспондент Российской академии наук. Знаете, как говорил один мой знакомый крупный силовик, он с какого-то момента стал одержим научными корочками, и дипломами и прочим, стал доктором юридических наук, и с этого момента он себе говорил, что всякая ерунда, которую говорит доктор юридических наук, имеет большое научное значение. Вот, так сказать, если когда вам скажут, что у грудных младенцев IQ на 20% ниже, если мама переболела COVID-19 во время беременности, пожалуйста, вспомните эту бессмертную фразу силовика, моего приятеля. И вспомните о том, что у каждого есть своя голова на плечах, и развитие мира в постковидную эпоху, подтверждающее выводы программы «Время Белковского» и эксклюзивного телеграм-канала «Белковский» 2020-2022 годов, показывает, что в действительности все не так, как на самом деле, и всякие иерархические структуры эпохи просвещения, которые фактически объявили себя католической церковью инквизиции образца средних веков, вот если справка есть, значит, я прав. Если справки нет, то любую лажу я должен продать людям и заставить их страдать из-за моих закидонов. Вот этого забывать не нужно. Издание «Медуза».
Власти считают иностранным агентом.
На этой неделе опубликовано очень хорошее, обширное исследование о вакцине «Спутник Ви». Я не буду, естественно, пересказывать его в подробностях, адресую всех к изданию «Медуза».
Власти считают иностранным агентом.
Отмечу лишь, что основные выводы из этого извлек я такие, что «Спутник Ви», конечно, очень амбициозный, важнейший проект, по амбициям сопоставимый с претензиями его духовного отца Кирилла Дмитриева, главы Российского фонда прямых инвестиций. Кстати, Кирилл Дмитриев считал, согласно исследованию «Медузы»,
власти считают иностранным агентом,
что, собственно, этот «Спутник Ви», как первая в мире антиковидная вакцина, заслуживает Нобелевской премии, то ли медицины, то ли мира, то ли за особые заслуги, как Владимир Путин и Джозеф Байден в случае урегулирования Карибского кризиса нынешних лет. В общем, из этого материала вынес предположение, которое мы высказывали, кстати, в прошлые годы, скорее подтвердилась моя мысль о том, что Кирилл Дмитриев совсем неплохой кандидат на роль преемника Владимира Владимировича Путина, тем более, что он близок к российскому президенту и в семейном плане. В общем, по амбициям, по взглядам и по всему он соответствует нынешнему президенту. Он молод, ему еще нет 50 лет. Он, кажется, из поколения детей Путина, как вы, так сказать, из которого, скорее всего, будет стоять коллективный преемник нынешнего президента. То есть, если президент даст по образу и подобию туркменского нынешнего лидера дорогу молодым, возраста пророка Владимир Владимирович, впрочем, достиг уже давно. И Кирилл Дмитриев, конечно, считает, что вакцину «Спутник Ви» не регистрирует Всемирная организация здравоохранения и Европейское медицинское агентство исключительно из-за лоббизма больших фармацевтических корпораций Запада. Отчасти это, возможно, так. Да, потому что большие фармацевтические корпорации Запада преследуют свои интересы весьма жестко. Но отчасти, как следует, собственно, из материала «Медузы»,
власти считают иностранным агентом.
Это связано с тем, что недостаточно быстро и тщательно Российский фонд прямых инвестиций подавал различные документы. А кроме того, как мы знаем, в начале этого года вообще данные по третьему этапу испытаний вакцины «Спутник Ви» засекречены. Можно думать об этом все что угодно, но я не думаю, что если бы эти данные были настолько радужными и замечательными, их бы засекретили. Поэтому, следуя в том числе и примеру Владимира Вольфовича Жириновского, помните, что идея перманентной вакцинации, видимо, сходит на нет. Что нельзя вакцинироваться каждые 3 или каждые 2 месяца, и уже нарастает представление в научных тоже кругах о том, что если вы вакцинировались один раз, а после этого переболели COVID-19, то вакцинироваться уже и не надо, поскольку существующий комбинированный иммунитет значительно сильнее, чем дальнейшие попытки проводить бустерную вакцинацию. Вообще, нас с детства учили, что даже минеральная вода в овердозах может быть весьма вредной для организма. Так что же говорить о таком токсичном препарате, как вакцина? Неужели его действительно можно, так сказать, вводить каждые 2 месяца без риска существенного ущерба для организма? Пример Владимира Вольфовича Жириновского доказывает, что это, конечно, не так. И, кстати, на этой неделе, конечно, поползли разговоры, кто бы мог заменить Владимира Вольфовича на посту лидера ЛДПР. Но внутри партии его преемники потенциально понятны. Это депутаты Василий Власов и Борис Чернышов, его фавориты. На мой взгляд, прекрасным преемником господина Жириновского был бы Виталий Милонов, депутат Государственной Думы, ныне единорос, поскольку он соответствует как бы органически и по своим политическим инстинктам и талантам Жириновскому в большой степени, хотя, конечно, еще не достиг таких высот, но он может их достичь. И, кстати, Виталий Милонов оседлал на этой неделе антимигрантскую повестку, которая снова становится для России весьма актуальной. Настолько актуальной, что ей занялся лично Владимир Путин и даже создал в рамках Совбеза специальную группу во главе со своим политическим сыном неизбывным и неизживаемым политическим сыном Дмитрием Анатольевичем Медведевым. Что касается преемников Геннадия Андреевича Зюганова, их обсуждают. Ну, ясно при этом, что в чистом виде преемника у Жириновского быть не может. ЛДПР – это его авторский проект, и после, в случае смены власти в ЛДПР, скажем так, жизнь этой политической структуры не будет прежней. В КПРФ, конечно, все по-другому. Там коллегиальное руководство, там есть реальные организационные структуры, не зависящие от харизмы вождя. И поэтому, скорее всего, преемником Геннадия Андреевича Зюганова, если в ближайшее время он появится, станет кто-нибудь типа его первого заместителя, нынешнего молодого красивого аппаратчика Юрия Афонина, несущего никакой угрозы ни зюгановской структуре управления Компартии, ни Кремлю. В любом случае, Кремль будет играть решающую роль в обозначении контуров нового руководства везде, в том числе и КВН. Кстати, уже прозвучала идея, высказал известный политтехнолог Петр Милосердов, что ЛДПР мог бы возглавить легендарный телеведущий Владимир Рудольфович Соловьев. Я, конечно, так не думаю, но, с другой стороны, действительно согласен, что по многим своим достоинствам Владимир Рудольфович Соловьев вполне потянул бы позицию лидера ЛДПР. Ну что ж, теперь под занавес у нас, как всегда, музыкальная композиция. Расстаемся мы, возможно, на пороге большой войны, а возможно, на пороге кульминации Карибского кризиса, который разрешится примирением. Мы держим кулаки и молимся, конечно, за второе, за мир во всем мире, что бы для кого ни означало. И такой аддикции войны, о которой мы говорили, а ведь аддикция любая, она обостряет все ощущения, в том числе, так сказать, какой бы она ни была. Именно почему от аддикции так сложно избавиться. Но есть все-таки аддикция, которая сильнее аддикции войны. Это аддикция любви. Как раз заместитель министра иностранных дел Великобритании, который призвал англичан уезжать сейчас с Украины в полном составе, его зовут Джеймс Хиппи. Помните знаменитую формулу Хиппи? Make love, not war. Что, видимо, в переводе современного английского означает «спасайся, кто может». Но мы так не говорим. «Спасайся, кто может» – это вполне христианский девиз. «Спасется тот, кто может принять силу и энергию божественной благодати». И музыкальная композиция у нас сегодня – это Борис Борисович Гребенщиков «Любовь во время войны». Большое спасибо. Это была программа «Время Белковского» на «Эхе Москвы». Подписывайтесь на YouTube и YouTube канал «Эхо Москвы», на эксклюзивный телеграм-канал «Белковский», который отслеживает эту ситуацию накануне кульминации Карибского кризиса пристально, так пристально и тщательно, как только возможно. И сотрудничайте с организацией ФСБ, которая всегда полностью на вашей стороне. Это был Белковский в студии «Эхо Москвы». До скорого.
Не помню, как мы зашли за порог, но вот тяжелое небо над разбитой дорогой, в конце которой врут, что нам обещан покой. Над нами развернуто зимнее знамя, нет лиц у тех, кто против, лиц у тех, кто с нами. Не смей подходить, пока не скажешь, кто ты такой. Ревет мотором, закатан в асфальт тот лес, в котором нам было явлено то, чего не скажешь в словах. Я слышу работу лопат, на нас направлены ружья заката, но скоро их патроны станут взрываться прямо в стволах. Я чувствую, вокруг нас сгущаются тени. Река пылает, и мосты над ней разведены. В своей доброте Господь дарует нам, что мы хотели. Любовь, 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 любовь во время войны. протягиваю ладони, ладонь, но это все равно, что гасить бензином огонь. Рука в руке в пропасть, я знаю этот бред наизусть. Я не помню, кем был, не знаю, кем стал, но кровь моя тебе сильнее, чем сталь. Им крепко не повезет, когда я проснусь. Я знаю умом, что вокруг нет ни льдов, ни метели, но я по горло в снегу, глаза мои не видят весны. Господи, скажи мне, кто мы, что мы так хотели, чтобы любовь, любовь, любовь. Любовь, 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 исключительно во время войны.